Дорогие братья и сестры, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Как жаль, что мы сегодня не можем быть вместе. В связи с объявленным карантином мы не можем проводить богослужение в нашем прекрасном молитвенном доме и вынуждены проводить собрания по группам. Хочу вспомнить одно древнее событие. Оно происходило накануне первого праздника Пасхи. Бог через Моисея сказал Израилю, чтобы они готовились к выходу из Египта. И в это время разразились невероятные события. На Египет пришли суды Божии. Одна казнь сменялась другой. Как удивительно, события наших дней похожи на то, что происходило в Египте тогда, когда Бог решил вывести свой народ в землю обетованную. Массовые моровые болезни. Был запрет выходить за пределы города, практически это карантин был объявлен. Смерть ходила по всему Египту. Люди были в страхе. Даже фараон понял, это перст Господен. Все это мы видим и сегодня. И тогда в Египте, и здесь сегодня, все это происходит накануне великого праздника Пасхи. И вот настал день. Господь послал своему народу избавление. В то время тоже были малодушные, кто-то роптал, кто-то был в страхе. Но были и те, кто твердо верил Божьим обетованиям, и они дождались избавления. Оно пришло, и притом вовремя. Сегодняшний праздник имеет величайшее значение для нас, оказавшихся в трудных условиях пандемии коронавируса. Сегодня мы вспоминаем торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, 19 глава, с 37 по 44 стих. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Из прочитанного текста хочу обратить внимание на две основные мысли. Первое. Здесь это суть праздника, это стержень этого праздника. Иисус Христос – Царь. Об этом торжественно провозглашают ученики. Задолго до рождения Христа на земле Бог через пророков возвещал о приходе этого Царя на землю. Когда Иисус родился, пришли волхвы с востока, их Бог послал в Иерусалим с вопросом: «Где родившийся царь?» Весь Иерусалим встревожился, весть дошла до Ирода: «Родился царь!» Но его не приняли. Израиль отверг своего царя, и в этот день, вербное воскресенье, когда Иисус въезжал в Иерусалим, Бог еще раз и притом по-особенному показал: «Он действительно царь». О событиях вербного воскресения говорили пророки со многими подробностями. Мы знаем, что Священное Писание содержит четыре Евангелия. Каждая из них имеет свою, ну как бы тематику, свою красную нить, которая проходит через всю книгу. Или главную мысль, которая проходит через книгу. Например, Евангелие от Марка: Иисус – это слуга Божий. Это видно во всей книге. В Евангелии от Луки: Иисус – это Сын Человеческий. В Евангелии от Иоанна: Иисус – это Сын Божий. А вот в Евангелии от Матфея: Он истинный Царь. Об этом видно с первой главы и до конца книги. Евангелие от Матфея начинается с таких слов: «Родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Как вы думаете, почему в начале сына Давидова? Ведь Авраам как бы больше. Авраама иудеи почитали отцом народа. Но престол царя, потомку Давида, Мессии, был обещан именно Давиду. И то, что Евангелие так начинается, сына Давидова, это указывает или подчеркивает царское происхождение Мессии. В каждой главе прямо или косвенно проходит эта мысль. Например, во второй главе Евангелия от Матфея волхвы приходят и говорят: «Он царь, принесли ему царские дары, поклонились ему как царю». В третьей главе приходит предтеча царя Иоанн Креститель и провозглашает по просторам Иудеи: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». Он говорит, что идет за мною тот, которому Бог дал власть. Он великий, он царь. Я не достоин развязать ремень обуви его. В четвертой главе царь приходит к людям и проповедует то же самое: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Пятая, шестая, седьмая главы – это Нагорная проповедь. Многие проповедники, богословы говорят, это законы царства. Царь объявляет, это конституция Царства Небесного. Интересно, седьмая глава заканчивается такими словами. В 29 стихе написано: «Когда Иисус закончил проповедовать, то люди увидели, что Он не просто говорит, как все. Его слова имеют власть, Он говорит, как власть имеющий, это царь». А дальше, с 8 главы начиная, каждое событие показывает Его власть. Ну, например, власть над болезнью. Он исцеляет больных, люди в недоумении, кто это. Например, приходят прокаженные, Он снимает проказу. Никогда в истории человечества люди не знали, чтобы прокаженный исцелялся. И раввины утверждали, что это может сделать только Мессия, царь Израиля. И вот теперь Иисус это делает. Он показывает власть над силами тьмы. Приходят люди, одержимые бесами, Он их освобождает от одержимости. Он имеет власть, Он им приказывает. Он имеет власть над стихиями. Когда Иисус плыл с учениками в лодке, то разразилась великая буря, волны заливали ладью. Иисуса разбудили. Он встал и сказал: «Умолкни». И волны стихли, и написано, наступила великая тишина. И люди задавали вопросы: кто это? Он действительно имеет власть, он царь. Иисус имел власть прощать грехи людям. И фарисеи недоумевали, говорили: кто он такой? Только Бог имеет власть такую. Но да, Бог имеет власть, но тот, кто пришел к людям, Иисус, Он Бог, Он Царь Израилев. И, наконец, Евангелие от Матфея показывает, что Иисус имеет власть над смертью. Это Израилю было еще не знакомо. Власть над смертью, Он действительно Царь Великий. В заключение жизни особенно ярко этот вопрос встал, когда Иисус стоял перед Пилатом. Пилат понял, это не просто человек. Пилат говорит людям, фарисеям, первосвященникам, царя ли вашего распну? И, наконец, Пилат, когда распяли Иисуса, он поместил надпись на кресте «Царь иудейский». Итак, дорогие друзья, какое значение имеет для нас сегодня этот праздник? Если ты христианин, то Иисус Христос должен быть и твоим царем. Мы часто повторяем слово «Господь». Это то же самое, это синоним слова «царь». Ему нужно покориться во всем. Об этом в Священном Писании записано много раз. Многие праведники говорили Богу: «Я раб твой». Самые великие праведники, такие как Авраам или Давид, или апостолы, они много раз повторяли эти слова. Мне очень нравятся слова Давида. Он говорит в одном из псалмов: «Господи, я раб твой, сын рабы твоей». Это нисколько не унижает человека. Быть рабом Господним – это большая духовная высота. И здесь должно быть не только слова. Иисус однажды сказал людям: «Что вы называете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Луки 6 глава, 46 стих. И при том я скажу, это вопрос каждодневный. Это вопрос всей жизни. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, 33 стих записано: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Хочу обратить внимание на одно слово, глагол «ищите». Это глагол постоянного действия. То есть Царство Божие нельзя однажды найти и на этом успокоиться. Это вопрос каждого дня. И при том, этот вопрос касается всех сфер нашей жизни. Я вспоминаю пример. Однажды в собрание пришла молодая пара, они покаялись, они ходили в собрание, участвовали, а потом однажды, после хорошего собрания, они подошли к служителю и говорят: «Мы больше в ваше собрание ходить не будем». Служитель удивился, говорит: «А что случилось? Может, кто-то обидел?» «Нет, нет», — говорят они, — «ваш Бог слишком сильно вмешивается в нашу повседневную жизнь». Ой, как правильно поняли эти люди. Но они не готовы были покориться Богу. Они не готовы были признать Иисуса царем своей жизни. Еще хочу подметить, что имея царем Иисуса, можно быть совершенно спокойным. Можно иметь живое упование на Него. Хочу напомнить 92-й псалом. Посмотрите на этого праведника, неизвестного автора 92-го псалма. Я хочу прочитать этот псалом полностью. Он имеет всего 5 стихов. Начинается он такими словами: «Господь царствует». Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется, престол Твой утвержден исконе, Ты от века возвышает реки, Господи, возвышает реки голос Свой, возвышает реки волны Свои, но паче шума вот многих сильных волн морских, силен Вышний Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Господь царствует, это видит праведник. Затем взор этого праведника устремлен на великого царя, который управляет небом и землей. Он верит этому, он видит его величие, он видит его могущество, он облечен силою и могуществом. Он видит царя припоясанным. Что это значит? Это значит, он готов делать, он делает, он не бездействует. И дальше праведник приходит к такой великой мысли – потому вселенная тверда, он видит престол Божий, это самый великий и древний престол. Здесь есть одно слово, престол во втором стихе, престол Твой утвержден исконе, Ты от века. Исконе – это устаревшее слово, означает, это древний престол. Он был еще до творения, это вечный престол. Он пережил все времена, стихии пережил, но он стоит твердо и стоять будет вечно. И только после этого у этого праведника взгляд опускается ниже, он видит реки, волны бушующие, это 4 стих. Да, сегодня действительно волны великие и страшные. Я скажу, такие масштабы бедствия в истории мира происходят только второй раз. Были на земле войны, были эпидемии и другие бедствия, но они имели локальный характер. Например, чума. Она в средневековье, в прошлых столетиях, она косила миллионы людей, но все равно это были локальные явления. А вот такие явления, бедствия мирового масштаба, это второй раз повторяется. Первое бедствие всемирного характера, это во время Ноя потоп, он охватил всю землю. И теперь события наших дней имеют тоже мировой масштаб. Это высокие волны. Эти волны возвышают, написано, реки волны свои. Но у автора этого псалма удивительное спокойствие. Почему? В 5 стихе он поясняет. «Паче шума». Вот многих сильных волн морских силен Вышних Господь. В 5 стихе автор говорит об откровении. Если мы просто услышим или прочитаем эту истину, что Господь великий царь, это много не даст душе моей. Человеку нужно откровение от Бога. И сегодня, особенно, когда бушующее море посягает на нашу веру, когда волны захлестывают нашу ладью, нам нужно Божие откровение. Дорогие друзья, братья и сестры, не смотрите на волны, которые свирепствуют, бушуют высокие волны. Смотрите на престол Божий. Так поступали праведники. Ищите откровения от Бога. Один неверующий ученый, врач, говорит такие слова. Не слушайте новости, меньше говорите об этих событиях. Постарайтесь освободиться от страха, потому что страх парализует иммунную систему, а это значит, вы кандидат на заболевание коронавирусом. Ну да, он по-своему объясняет, освободитесь от страха. Но как освободиться, он не знает. Друзья, но мы знаем. Смотрите на престол, смотрите на царя, там успокоение. Кто-то пытается разобраться и понять, что же сегодня происходит на самом деле. Что такое коронавирус? На самом ли деле это эпидемия? Или это кто-то нагнетает обстановку? Интересное событие мы читаем в книге «Деяния апостолов», 21 глава. Там записана интересная история, когда апостола Павла арестовали в Иерусалиме. И вот такие слова: когда пришел тысяченачальник, одни кричали одно, а другие кричали другое. И в этом крике тысяченачальник ничего не мог понять и разобраться. Я думаю, мы сегодня находимся в таком же положении. И мы не разберемся в этой ситуации, что же на самом деле происходит. Нам нужно живое упование на Бога. Друзья, вторая мысль из этого текста, здесь ярко выражена, результат отвержения царя. Посмотрите в Евангелии от Луки, в 19 главе записаны такие слова. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Вот он результат отвержения царя. 41 стиха, картина ярко меняется. До этого торжество, ликование, царь, радость. Но потом некоторые сказали: «Учитель, запрети ученикам твоим говорить такие вещи». И вот Иисус показывает картину, результат отвержения. Иисус заплакал. Такое явление в жизни Иисуса было нечастым, чтобы он плакал. Какая причина была слез Иисуса? Он увидел, что ждет Израиля за то, что не узнал времени посещения твоего. За то, что не узнал в Иисусе своего царя. Итак, что ждет того, кто отвергает Иисуса? В 42 стихе мы видим, во-первых, духовная слепота. Иисус говорит: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал». Люди и знают, и не знают. Однажды Иисус сказал такие слова о таких людях: «Видя, не видят, не разумеют, слыша, не слышат». Да, сегодня мир именно в таком положении. И многие в наших собраниях или некоторые тоже находятся в таком положении. Они слышат, но не разумеют, не понимают. Но это только одно. Следующее, 43-44 стих показывает: многие лютые беды ожидают тех, кто отверг Иисуса. Я когда-то был в музее Холокост на экскурсии. Этот музей огромный, он состоит из многих залов. Вы знаете, мы с друзьями ходили, жуткие картины видели того, что пережили евреи за свою историю. Это были концлагеря, это военные лаборатории, где над евреями проводили всякие эксперименты. Это газовые камеры, где уничтожали евреев. И многие-многие другие ужасы. Миллионы погибших. И вы знаете, я не мог смотреть на эти картины. У меня сердце содрогалось. Мне стало плохо. И вот мы зашли в последний зал. Там уже не было никаких экспонатов. Там была полная тишина. И на стене написан стих: «О, если бы ты внимал заповедям моим». Для меня это была величайшая проповедь. «О, если бы ты внимал заповедям моим». Не было бы всех этих музеев, не было бы ужасов, не было миллионов погибших евреев. Вся причина в том, что ты отверг Мессию, отверг своего царя. Кто-то открыто выступал и говорил: нет у нас царя, кроме Кесаря. А кто-то просто кивал головой. А кто-то, может быть, даже не кивал головой. Просто не принял Иисуса, Мессию, в свою жизнь. И последнее, о чем я хотел сказать, друзья. Самый страшный результат отвержения царя, Мессии, это вечная погибель. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 21 стихе, мы читаем такие слова. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». А дальше он скажет тем, которые не покорились царю великому: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный». Дорогие друзья, те, кто вырос в христианских семьях, те, кто знаком с Евангелием, те, кто ходил в собрание, может быть, каялся, кто-то, может, даже принимал крещение, но сегодня ваши отношения со Христом не в порядке. Посмотрите на пенящиеся волны этого мира, на стихии, которые окружают нас. Праведник в 92-м псалме, он не отворачивался от этих волн. Эти волны побуждали его искать Бога, взор свой направить к Богу, налаживать жизнь свою. Как удивительно сегодня сбывается Слово Господне. В первом послании Фессалоникийцам 5:3 написано: «Внезапно придет на них пагуба». Посмотрите, дорогие друзья, этот год начинался как всегда. Ничто не предвещало бедствия. И как внезапно все рухнуло. Рухнула экономика, парализовала все. Страны закрылись. Закрылись все авиа- и ЖД-перевозки. Друзья, все, можно сказать, в одночасье остановилось. В Евангелии от Луки в 21 главе написано: люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Можно даже не выходить на улицу, можно открыть окно и посмотреть, в каком страхе сегодня живут люди. Интересно, в Евангелии от Матфея в 25 главе, в притче о 10 девах, мне не совсем понятны были эти слова, написано так: «И как же жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Жених идет, выходите ему навстречу“». Друзья, хочу подметить, что этот голос был именно в полночь, когда тьма, мрак окружает людей. Сегодня наступила полночь. И мы слышим во всех этих событиях слова как бы с неба: «Жених идет». Но услышать только эти слова недостаточно. Там написано дальше: «Выходите ему навстречу». Кто способен услышать этот голос? Кто сегодня готов сделать шаг навстречу к нему, к Иисусу? Да благословит нас Господь, друзья, не унывать, не пребывать в страхе, взор поднимать к Царю Великому, радоваться, что наступило время, когда мы встретимся со Христом, и выходить Ему навстречу. Да благословит нас в этом Господь, помолимся Ему и прославим Его великое и святое имя. Аминь.